Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Иванова Вознесенской епархии и иеромонах Макарий Маркиш.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый день. Господь вас все благословит. Приветствую всех. Слушаем, что у вас нового.
Сегодня мы отвечаем на вопросы наших телезрителей с форума. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, я работаю в коллективе неверующих людей. Не знаю, как правильно себя вести, когда начинается заочное обсуждение других людей, грубо говоря, сплетни. Промолчать? Не будет ли это потворством? Заявить о своей позиции? Не будет ли это превозношением над другими?
Хороший вопрос, очень распространенный, конечно. Но первое, что цепляет, и, может быть, даже будет служить ключиком к ответу. Вот я работаю в коллективе неверующих людей. Значит, я. А они это уже так. Отбросы эволюции, да. Не надо так думать. Надо себя поправлять, корректировать себя. Более конкретно, разного рода нарушения, вот те, которые описывает этот человек, ты же пишешь, не пьянство, они не пьют, не воруют, там, развратом не занимаются. Они язык распускают слишком далеко. Ну а что, в коллективе верующих людей это что, не бывает, что ли? Я позволю себе кратко расскажу кратенькую историю, которая мне врезалась в память много-много лет назад. Пришли в гости несколько человек, я в их числе, верующих, из нашего прихода. Пришли к одной женщине, которая не принадлежала православной церкви. И тоже сели за стол, что-то такое, я не помню, день рождения был, не так важно. И вот пошел разговор о том другом. И та хозяйка, она немножко чувствовала себя не в своей тарелке, потому что кругом все люди другого мировоззрения, быть может. И в какой-то момент, а вообще разговор был такой самый общий, тоже о разных людях, знакомых. И вдруг она вставляет реплику. Вот, говорит, интересно, как соберутся православные, обязательно начнут кому-то, значит, косточки промывать.
То есть были случаи.
А я так губу прикусил, так вот я с тех пор и держу прикусанной. Вот так вот. Значит, не надо тут такую дифференциацию делать. Ну, а как уже себя вести, если, еще раз говорю, если уже так мы не будем себя ставить отдельно или выше там других, то мы поймем, как себя вести. Где-то разговор идет, меня не трогает, почему я должен обязательно встревать. Если уже какую-то явную ахинею порют, тогда можно что-то сказать, заметить. А если о ком-то говорят, почему я должен в этом участвовать? И где-то можно поучаствовать. Общее самое простое правило, когда... раскручивается вот этот паховик злословия, пытаться его крутануть немножко в другую сторону. И что-то сказать хорошее, или, по крайней мере, нейтральное, или в другую сторону направленное, в отношении того предмета, о чем идет речь. Скажем, говорится о какой-нибудь там организации, которая там что-то плохо делает, не знаю, ЖКХ, там, воду не дает горячую, там еще что-нибудь. Взять и сказать, да, слава Богу за то, что благодарим за то, что есть, потому что вот в других местах и того-то нету, скажем, в других сопредельных государствах все гораздо хуже обстоит, а нам бы надо Бога благодарить за ту обстановку, которая у нас сейчас, так вот.
А молитва в этом случае может помочь?
Молитва, видите как, апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Когда идет разговор общий между людьми, значит, молитва моя будет только внутренней.
Да, внутренней.
И она, естественно, всегда необходима, особенно, это уже немножко в других ситуациях, когда что-то нагнетается, когда какой-то у меня позыв есть сейчас кого-то обругать или там скандал учинить, если я в этот момент зажму зубы и допущу в сердце молитву, тогда это уже верный путь к победе. Тогда вместо гадостей каких-то или непродуманных слов и действий, Господь мне подскажет, что нужно делать.
Простите, если ситуация не такая напряженная, просто вот что-то такое нагнетается, может ли внутренняя молитва как-то вот эту ситуацию...
Внутренняя молитва, я говорю, это фон, это норма для православного верующего всегда, понимаете, помнить, что такое внутренняя молитва? Память о Господе. Память о его существовании, о его любви к нам, о нашей любви к нему, о нашей ответственности перед ним, перед ближними. Это и есть моя внутренняя молитва. И если я ее не упускаю, следовательно, я достигаю успеха в моих отношениях с окружающими. И вместо всяких негативных явлений служу началом чему-то хорошему.
Следующий вопрос, отец Макарий. Почему человек должен каяться перед священником? Недостаточно ли просто, никому ничего не объясняя, исправлять свое поведение?
Ну, потому что, так, простой ответ. Потому что в церкви существует таинство покаяния, таинство исповеди. Это элемент церковной жизни. Церковь – это единство людей и Бога, и ангелов, бестелесных существ, соединенных вот своей, вот, своей верой, своим, своей любовью друг к другу, Господу, ну, соответственно. И в этой, в нашей церкви существуют определенные узловые пункты, узловые моменты, которые мы, от нас не зависят, от каждого из нас, которые мы приобщаемся в своей церковной жизни. И таинство исповеди, таинство покаяния, а более точное название – таинство примирения, примирение с церковью. Это объективный факт, который мы принимаем как факт. Примирение с церковью. Понимаете, в чем дело? Святая святым, говорю я, когда готовлюсь причаститься. Вот когда завершается литургия перед святым причастием, возглас святая, то есть святыня, вот это, эти святые дары святым даются. Я возношу этот святой хлеб тело, под видом хлеба тела Христова. И возглашаю, святая святым. Святые ли мы, в эту минуту надо подумать, святые ли мы? И с огорчением признать, что, в общем-то, не святые. Но, по крайней мере, мы сделали все, что в наших силах, в наших способностях, чтобы к этой святости достичь. Что в наших силах? А что в наших силах? Принести друг другу покаяние. Очень характерно, что люди, может быть, этого не видят. Ну, наверное, не видят, потому что катапитасма, завет закрывается вот как раз в этот момент. А если служат несколько священников или священник и диакон, соответственно, ну, диакон, он может подойти к священнику и в эту минуту буквально, кратко попросить священника выслушать его исповедь и прочитать разрешительную молитву. Если есть несколько священников, очень часто эти, ну, двое, трое, сколько они друг другу в этот момент исповедуются. Ну, тайно, естественно, чтобы никто не слыхал, но эта исповедь краткая, но вот как раз в эту секунду вспомнить, оценить, что же все-таки мне мешает быть этим святым, что же мне мешает приобщиться святым тайнам. Вот что такое исповедь перед священником. Не просто там что-то пробормотать в присутствии или в отсутствии священника. Нет, это таинство приобщения, присоединения, воссоединения с церковью, примирения, что необходимо совершенно для каждого из нас. Ну, а оно, конечно, не устраняет возможности, даже необходимости оценивать свои поступки внутри себя, молиться о прощении грехов. Если этот грех имеет событие какое-то греховное или ошибочное, имеет какой-то, ну, общественный выход, я с кем-то элементарно поссорился, то начать бы надо с того, что с этим человеком помириться и попросить прощения, если я в чем-то виноват, и от мелкого до крупного.
Часто еще вот по аналогии можно услышать такой вопрос, почему исповедь происходит перед священником, почему человек не может как бы без посредников напрямую к Богу обратиться?
Вот еще раз говорю, потому что исповедь, таинство исповеди составляет не столько обращение человека к Богу, сколько обращение Бога к человеку. Это Бог, Отец обращается к нам и воссоединяет нас к свою церковь. Понимаете как? Воссоединяет нас в свою церковь. Взгляд на это церковный акт. И священник здесь не посредник, как вот вы выражаетесь, а участник. Участник этого таинства воссоединения верующих с церковью. Священнослужители – это служители, как вы сказать, те, кто служат ну, вам. Вот я священник, я служу вам. Богу я служу, ну, сказать, это некоторая абстракция, а служу людям вполне конкретно. Я представляю им вот эту вот возможность, ну, речь идет о таинстве покаяния, воссоединиться с церковью. Если это таинство Евхаристии, соответственно, священник – это инструмент, которым Господь сам совершает вот это таинство и передает его людям. В случае таинства покаяния – это инструмент, я инструмент, которым вы, верующие миряне, получаете вот это воссоединение с церковью.
Вот интересно, как зарождалось таинство исповеди у первых христиан? Было оно или в каком-то
ином виде оно было? Да, безусловно, было. Ну, как любое таинство, как любой чин богослужебный, литургический, он развивался, это совершенно ясно. Вот мы в одном из древнейших документов церковных, конец первого века, то есть современник, буквально современник Евангелия от Иоанна или Откровения Иоанна Богослова. Они с первого века тогда же написаны, называется «Дидахи», «Учение 12 апостолов». «Дидахи тон додока апостолон». И там уже мы находим краткое описание Евхаристии и перед тем, как причащаться святых тайн при общении, сказано: «Исповедуйте друг другу свои грехи». Исповедуйте свои грехи и приобщайтесь.
То есть друг другу.
Ну, да. А мы исповедуем друг другу. Дело в том, что в те годы даже вот эти вот церковная иерархия, епископ, иерей и диакон, она еще только складывалась. Диакон, что такое диакон по-гречески? Служитель. Мы читаем в книге «Деяния апостолов», как были избраны диаконы, как некоторое дополнение к апостольской общине. Но пресвитер, опять только пресвитер, старший, пресвитеры были помощниками архиерея, епископа, священники в нашем современном понимании, как люди, которые совершают таинство. Пресвитеры стали священниками, так будем говорить, по мере необходимости. В древней церкви таинство совершали главным образом епископы. Апостольское правило гласит, евхаристию совершает епископ или тот, кому он его поручит это дело. И даже на сегодняшний день, в общем-то, так и продолжается. Это должны бы верующие это знать, что литургия таинства Евхаристии совершается либо самим епископом, если это она епископским чином, как архиерей совершает, там, патриарх или правящий архиерей, либо от имени архиерея. Прислушайтесь, диакон возглас первый дает: «Благослови владыку». Хотя никакого владыки нет, владыка может быть за 200 километров у себя в епархиальном центре. А в каждой церкви православной при начале литургии, если диакон есть, он возглашает «Благослови владыку». И священник в ответ на это возглашение: «Благословенно царство». Ну, в общем, тут много можно об этом рассказывать, об истории развития литургии, об ее необходимых модификациях применительно к новой церковной обстановке и ее неизменном содержании. Неизменное содержание состоит в том, что где епископ, там и церковь. Что епископ возглавляет, дает начало совершению всех церковных таинств в своей епархии.
Следующий вопрос. Можно ли молитвенное правило читать не целиком, а только те молитвы, которые больше по душе? И можно ли правило заменять Иисусовой молитвой?
Ну, видите, здесь, как бы сказать, все кроется в одном единственном слове «можно». Я священник, например, приду в храм совершать литургию или любую другую службу и подумаю, а можно я вместо этого на гитаре что-нибудь сыграю? Ну, или просто вместо утренней совершу вечерний, вместо вечерней акафист. Ну, скажут, нет, нельзя, батюшка, нельзя, потому что мы в церкви, в храме совершаем службу согласно уставу, согласно обычаю, быть может, установленному, опять-таки, архиереем, как я только что сказал, или в данной епархии установленному, или настоятелем храма, если я второй священник, или игуменом монастыря и так далее. Я здесь совершаю общую общественную молитву, общее богослужение. И здесь слово «можно» и «не можно», они как раз очень уместны. Когда же речь идет о личной молитве, то мы спрашиваем: можно, а кто разрешение-то вам дает? Господь Бог, Он вам дает разрешение на любое доброе дело и не разрешение на любой грех. Но ваши молитвы, личные молитвы, какое тут может быть, можно или не можно? Это неправильная совершенно, как говорится ученым языком, модальность неправильная. Надо спрашивать бы, хорошо ли, полезно ли, уместно ли, приносит ли пользу или приносит ли вред. И вот здесь, конечно, сразу открывается простор для разного рода и рассуждений, и наблюдений над практикой, пастырской практикой. Можно обратиться к священнику, вашему приходскому священнику, посоветоваться с ним. Вот, например, Феофан Затворник часто цитирует фразу в одном из писем, тоже где-то не какой-то там догмат или канон, или определение епископское. Нет, это пастырские советы. Вот святитель Феофан советует одной из своих корреспонденток: не будьте рабом правила, пускай правило будет вашим рабом, пускай правило служит вам. Совершенно верно. если я священник или диакон, или псаломщик, или кто-то, я совершаю молитву в известном смысле для людей, я читаю эти тексты, возглашу эти молитвы для пользы окружающих, то, когда я молюсь для себя, то я только для своей пользы это делаю. Значит, правила это молитвенные, эти выбор молитв, или порядок их следования, или время их чтения и так далее и тому подобное, все служит не моей пользе, должно служить. А если наоборот, я тогда впадаю что в формализм, в фарисейство некоторое такое типичное, или сектантство, ну, разного рода уклонения, прямые или косвенные, от православного образа жизни, образа мысли. Помните эти слова Спасителя: «Очистите прежде внутренность чаши, и тогда и внешность будет чиста». Вот, прежде всего, такие соображения относятся к вашей собственной молитве. Да, возвращаясь к исходному началу вопроса, конечно, имеет смысл в молитвословии очень много разных молитв. В молитвословах даже сказать. Молитвословов много. Если служебник, например, или там, не знаю, триоте, или а кто их такая, ну, богослужебный текст, который в известном смысле церковью принят, утвержден, и без каких-то серьезных причин меняться не будет, то молитвословов очень много. Все издают, каждое издательство дает свои молитвословы, добавляют туда все, что угодно. Иногда есть даже молитвослов, ну, зарубежной церкви был издан одного просто епископа известного, забыл, к сожалению, как его зовут, неважно. Просто он сам составил свои молитвы. Угу. Как, не сам их изобрел, естественно, но подборку сделал самостоятельно. Кое-что там примечание добавил, исправил. Получилось совершенно новое издание. Так вот, в молитвословах очень много разных молитв. И подбирайте их, да, по своему, как бы сказать, по своему нраву, по своему духу. Советоваться, конечно, хорошо с приходским священником. Это всегда полезно. Но есть молитвы, которые могут людям как-то не входить в их душевный состав, угу. Их как-то можно опускать. То же самое относится к псалтири. Псалтири 150 псалмов. Хорошо псалтирь читать и даже наизусть выучивать. Вот это у нас сейчас, к сожалению, мало принято, а крайне полезное и важное качество христианина, ну, зависит от индивидуальной памяти. Память разная у людей. Но и того, кого память есть, пожалуйста, выучивайте наизусть молитвы, псалмы, те, которые вам нужны, которых вы чувствуете, что это ваш голос, что это ради вас сказано и для вас сказано, и вы говорите эти слова. Угу. Очень полезная вещь.
А где та грань, чтобы как бы не ослабить молитву? Может, человек скажет, ну и ладно, мол, мне только подходят вот эти две молитвы, и будет их коротко читать, и не будет как бы развиваться, ссылаясь на то, что это его личное такое вот душевное рвение.
Пожалуй, такая ситуация возможна. И вот я уже несколько раз это упомянул. Советуйтесь с приходским священником. Uh-huh. Ну, со своей совестью. Но совесть может действительно быть как-то отступить на задний план. Советуйте со своим священником. Контролируйте. А хорошее, очень простое правило, опять-таки, часто применяемое, это молитвы по времени. Вот утром человек встает, 10 минут может уделить на молитву, так он считает. Хорошо, ставит прямо перед собой часы и в течение этих 10 минут читает те молитвы и в таком темпе, и в таком составе, как ему на сегодняшний день удобно. Либо подряд он может читать, там, скажем, утренние правила частично. Вот часть прочитал сегодня, угу. Часть завтра, часть послезавтра. Либо выбирать особенные молитвы на каждый день и так далее. Но важно, что вот 10 минут он посвящает молитве. Вечером, может, побольше, допустим, 15 или 20. Ну, как кому придется. И вот таким вот образом он, с одной стороны, предотвращает вот эту вот ненужную совершенно спешку или попытки сократить, уклониться от разговора с Господом. Потому что время есть время. Вот я в это время посвящаю внимательной молитве. А с другой стороны, устраняется такая поспешность уже в чтении в самом. Что вот надо сказать, отбарабанить. Это очень хорошее качество. Очень хорошее качество, когда люди тараторят. И если вы знаете, что время вам отведено так или иначе, уже не будете тараторить.
Но все-таки ведь правило составлялось с тем предположением, что его будут целиком читать, наверное, так?
Так молитва, то, что мы говорим, утренняя, вечерняя молитва, молитвослово, это монашеские правила. Откуда они пришли в молитвослов? Они пришли из монашеского быта, из монашеских уставов, из монастырских уставов. Достаточно древних, большом числе переводе с греческого, едва ли не полностью. Вот. И совершенно ясно, что жизнь гражданская, жизнь мирская, она не равна жизни монашеской. На нее не нужно пытаться уподобить свою жизнь жизни монашеской. Это неправильно. Хотя Христос один, церковь одна, но образы жизни разные. Соответственно, и образы молитвы могут быть разные. Uh-huh. И в качестве образца, в качестве источника, это очень хороший источник, но в качестве буквального примера для подражания далеко не всегда пригоден. Ровно то же самое относится к посту, к еде. Но это уже отдельная тема.
Uh-huh. Следующий вопрос, отец Макарий. Недавно в одном из документальных фильмов серии National Geographic узнал, что в Древнем Риме существовал культ бога Митры, который родился 25 декабря, устроил прощальную трапезу перед тем, как уйти на небеса, воскрес и вернулся как Сын Божий. Как церковь объясняет такие совпадения с историей Христа?
Это не столько совпадение, сколько логика развития человеческой цивилизации и религии. И в этой логике есть два параллельных пути. Один, будем говорить, таинственный, сверхчувственный, сверхъестественный, а другой вполне практически естественный. Можно начать даже со второго, пожалуй, из практики. Культ бога Митры, он возник и стал развиваться в Римской империи, насколько я помню, уже после того, как, после Рождества Христова. Где-то, я думаю, что во втором веке, так не ошибусь, может, в конце первого. Примерно, я тут боюсь точно давать даты. И почему он стал развиваться? Потому что Римская империя первоначально достаточно патриотическое такое, национально объединенное сообщество вокруг Рима, вокруг Италии, в имперскую эпоху стало активно принимать в себя так называемых варваров. Угу. То есть культуры окружающих народов стали вливаться, амальгамироваться, объединяться с культурой Рима. В римский пантеон, они гордились тем фактом, что они туда, пантеон, да, всебожие, храм всех богов, они туда ставили скульптуры, статуи всех богов, завоеванных ими государств, стран. Угу. Это было, между прочим, тоже важный фактор, когда Римская империя завоевала, покоряла какой-то народ, божества этого народа не подвергались осмеянию или унижению, а наоборот, принимались в имперский пантеон. Угу. Это служило каким-то фактором объединения или примирения этого покоренного народа. То же самое было и с Митрой, естественно, это восточное божество. И те совпадения, о которых вы говорите, кто от кого что позаимствовал, весьма трудно сейчас в данный момент выяснить. Но, датировки, вот это 25 декабря. 25 декабря, 21, точнее, 22 декабря – это зимнее солнцестояние. Это момент, когда, 25 декабря, когда солнце начинает расти, увеличиваться, продолжительность дня увеличивается. Люди примитивно мыслящие, им казалось, что вот солнце, значит, умерло, а теперь оно воскресло. И это, с одной стороны, символизм солнечного цикла. Все это добавляет какие-то черты, штрихи в религиозную практику. И церковь всегда, во все века, включая даже наше время, те верования или обычаи, которые существовали в народах, в народе, законным образом преобразовывала и подчиняла своему церковному строю. И тот факт, что Рождество Христово празднуется 25 декабря, ведь никто же не знает, когда, в какой день родился Христос, было бы крайне наивно. Я слышал таких, к сожалению, священников, которые говорили, да, известно, церковное предание сохранило, что Христос родился 25 декабря. Это ложь. Ничего такого Христос церковное предание сохранил. Но церковь, начиная с в разных церквах Рождество праздновалось в разные времена. И в конце концов установился обычай именно на период зимнего солнцестояния установить празднование Рождества. Почитайте историю христианских праздников, очень поучительно и очень отрезвляет, потому что развеивает разного рода мифы о церковной жизни. Я сказал, до сегодняшнего дня, вот я из Ивановской епархии, у нас праздник Ивановских святых, день Ивановских святых. Вот какой день назначить праздник святых Ивановской митрополии, Иваново-Вознесенской епархии? Какой вот день? Назначили его определением Синода Священного на день образования Ивановской области в каких-то 20-х годах. Раньше не было Ивановской области. Был указ там, советского правительства о образовании этой Ивановской области. И на этот же день, 20 июня, 7 июня по старому стилю, церковь определила память Ивановских святых. Своей волей, своим решением. Очень разумно, очень правильно, чтобы это был праздник для всех. И так на сегодняшний день и происходит. Вот. И вот в этом году тоже, в 2015 году, был очень торжественный праздник в честь Ивановских святых, в котором участвовали и руководство области, участвовало в крестном ходе. Как раз ту самую задачу, которую церковь ставит перед собой, объединение народа в каком-то добром начинании.
То есть можно сказать, что и церковный календарь связан с солнечным циклом. То есть все праздники, они не случайные, привязаны как-то...
Так или иначе привязываются. Некоторые привязываются к солнечному циклу, некоторые к солнечно-лунному. Это то, что касается Пасхи и подвижных праздников. Дело довольно хитрое. И, опять-таки, на протяжении истории так или иначе менявшиеся. В этом нет ничего удивительного, ничего зловредного. Вот о чем мы говорили, там какие-то вот, что же это такое, понимаете? И оказывается, язычники тоже вот в этот день праздновали. Так потому церковь и назначает праздник на этот день, чтобы вытеснить языческие верования. Есть еще и другое соображение, о чем я начал, помните? Есть еще и соображение, ну, так сказать, строго религиозное. Дело в том, что христианство... Религия Бога, который стал человеком, Иисуса Христа, Сына Божия воплощенного. Ну, ему сколько, 2000 лет, до 2000 лет тому назад Иисус из Назарета не был известен. Господь воплотился, Бог стал человеком 2000 лет назад, так. А до этого? И вот тут есть два, как бы сказать, две конкурирующие линии. И одна из них, безусловно, ошибочна. Вот эта ошибочная линия состоит в том, что до Христа люди жили полностью в глупости. Все верования, которые у них были, это были верования бесопочитания, почитания демонов. Действительно, мы находим в псалтире такую фразу «Боги, язык, суть, бесы». И ничего, никакой истинной веры не было, кроме только вот древнееврейского вот этого вот сообщества, народа Израиля. Вера Авраама, Исаака и Иакова. И вот они-то как раз только веру-то имели. Остальные все народы планеты Земля, все были, значит...
В неведении.
Да, все бесопоклонники до единого. И продолжают такими быть, коль скоро они при христианстве не приняли. Так вот, эта позиция религиоведческая, она ошибочна. Я не буду подробно, может быть, вдаваться в нее, но так вот, как я ее подал, она совершенно неправильна. Правильная позиция такова – что истинное богопочитание существовало во всех народах в той или иной форме. Опять мы это видим из Священного Писания, из истории Адама и Ноя, которые суть предки всех народов. Всех народов. И вот эти вот это многобожие, идолопоклонство, всякого рода безобразия, которые присущи идолопоклонническим верованиям, суть не что иное, как искажение истинного богопочитания. Полностью знать истинного Бога они не могли, в силу того, что Бог не был воплощен еще в то время. Но какого-то рода богопознание, познание истинного Бога, существовало и существует во всех народах, особенно в таких традиционных религиях. Доказывается это самыми разными способами и изучением богословия, и их богословия, изучение этнографии, жизни народов, религиозных практик вот этих вот нехристианских народов, как развитых, таких как китайская, индийская цивилизация, так и малоразвитых, как и народов, оставшихся на примитивной стадии развития. Но во всех этих народах, во всех этих религиозных практиках мы находим либо следы, либо ясный отпечаток почитания одного истинного Бога-творца. Это тоже очень широкая тема распространенная, о ней можно много говорить, интересоваться, читать. Я рекомендую всем лекции профессора Зубова Андрея Борисовича об истории религиозных идей. Можно найти ее в интернете. И, пожалуйста, слушайте, читайте, книги есть на эту тему. крайне важная область знаний.
А напомните еще, пожалуйста, название книги, про которую вы говорили, «История церковных праздников»?
Нет, это не то, чтобы книга отдельная, просто область, это называется в церковной учебной традиции эортология, эорти по-гречески праздник, эортология, история христианских праздников. Просто в учебниках по литургике, вероятно, или есть отдельные книги по эортологии, можно найти много полезного и интересного.
Спасибо. Следующий вопрос. Доброго времени суток. Меня волнует такой вопрос. Мне 22 года, но, несмотря на столь юный возраст, я потеряла вкус к жизни. Меня ничего не радует. Каждый день проживаю бессмысленно с утра до вечера. Если раньше я просто горела, старалась постигать новые горизонты, засиживалась за учебниками, книжками, с увлечением училась, занималась в спортивной секции и так далее, но теперь все это мне безразлично. Ощущаю какую-то отрешенность, апатию ко всему, как будто все происходит не со мной, меня не касается. Работаю над чем-то по учебе, но проходит день, и дело не закончено, будто бездельничала все время. Постоянно чувствую усталость даже с самого утра. Стараюсь совершать утренние и вечерние правила, но все равно состояние апатии и отрешенности не проходит. Пожалуйста, подскажите, где искать корень этой проблемы, как ее решить?
Вопрос острый, вопрос достаточно распространенный. Вероятно, он всегда был распространен, но в наше время из-за разных трудностей эпохи нашей, может быть, стал более обычным. Но разочаровать человека придется тем, что он плохо подходит для обсуждения на публике. Понятно, вот девушка написала это письмо нам на радио, на телевидении на наше, в попытке что-то такое, чем-то найти выход своим скорбям. Но это не для массового обсуждения. Такая тема требует разговора с священнослужителем, со священником. Этот разговор обычно происходит на исповеди, причем регулярно. Если человек в таком состоянии находит духовника или имеет духовника. А что такое духовник? Это не какой-то там ангел с неба. Это приходской священник, который регулярно принимает вашу исповедь. Это есть ваш духовник. И он эту исповедь слушает, знакомится с состоянием этой девушки, дает ей советы, узнает что-то о ней. Потом может привлечь какую-то помощь, дать уже реальную, практическую. Вот уже процесс пойдет в нужном направлении. И одновременно вторая сторона, с кем нужно беседовать, это врач-невропатолог. Кое-какие симптомы видны просто непосредственно физического недуга, недомогания. Если человек с утра чувствует усталость, значит, он с этим симптомом обязательно должен обратиться к неврологу. Получит тоже помощь, другую. Здесь вот хороший пример прямого и плодотворного взаимодействия медицины и церкви. Медицина воздействует на материальную сторону человека, на его телесный состав, а церковь на духовную. Но также, опять по опыту своему скажу, что нередко таким людям в таком состоянии или в похожем состоянии помогает переписка со священником. Приходской священник, мало ли обстоятельства какие бывают, бывают в некоторых в больших городах, вот в Москве мне приходилось служить. Знаете, я немножко в сторону, замечание в сторону, вот задать такой вопрос. А в каком месте Российской Федерации меньше всего духовенство? Ну, как меньше? Не арифметически, а в расчете на тысячу населения. Где-нибудь, конечно, там в Якутии или в Сибири, ничего подобного. Меньше всего духовенства в Москве. В расчете на количество населения. Москва – самое бедное место в Российской Федерации по обеспечению духовенством населения. Да, ну понятно почему, да, объяснять не надо. Но в Москве много храмов, в Москве много духовенств, больше 2000 человек священников, не помню точно сколько. Но население Москвы настолько велико, что этих тысяч не хватает. Также по нашей области, например, Ивановской, могу сказать примерно ровно то же самое. Хуже всего за духовенство обеспечен областной центр. В деревнях, в селах там духовенства мало, ну и народу мало. Понимаете, к чему мое замечание? Что далеко не всегда вот эта возможность исповеди спокойной, размеренной, регулярной, да не всегда есть. Не у всех есть, не всегда есть. Поэтому в таких случаях хорошо помогает переписка со священнослужителями. Сейчас интернет этому очень способствует. Многие священники эту переписку ведут. И мне приходится отвечать не только на вопросы, вот случайно. Вот спросили что-то, ответил и порядок. А кое с кем из корреспондентов своих я веду переписку буквально год за годом. И вижу иногда больше пользы, иногда меньше пользы, но все-таки какую-то помощь удается оказать человеку. Но еще раз повторяю, не забывайте здесь медицинской стороны. Вполне вероятно, так, может быть, чтобы эту девушку немножко поддержать, вполне вероятно, что все тут упирается в нервное истощение или физический какой-то дисбаланс взросления. 22 года, пишет девушка, часто еще в этом возрасте молодой организм испытывает какие-то трудности роста. Еще это бывает, особенно в нервной системе.
Следующий вопрос. Можно ли выстроить семью, как малую церковь, с порядочным, но не воцерковленным мужчиной? Говорят, что взрослого человека не перевоспитать. Могут ли люди с разными взглядами на жизнь найти согласие в браке?
Очень тоже острый вопрос. И очень часто встречающийся вопрос. И вы знаете, похоже, вот что я сказал предыдущей девушке в ответ, что ну, неудачно, так сказать, плохо приспособлен для массового обсуждения. Так же и здесь. Опасайтесь обобщений. Ведь как было сказано, выстроить семью с порядочным, но не воцерковленным там, и так далее. Но это ведь ничего не говорит о личностях этих людей, как мужа, так и жены. Все упирается в их индивидуальность, в их неповторимую уникальную личность, в их неповторимые уникальные личности каждого из них. И, ну, похож бывает вопрос. Скажем, можно ли, чтобы жена была, возглавляла семейную жизнь? Муж – глава семьи, а вот можно ли, чтобы это делала жена? Это плохо, это не годится. Но, с одной стороны, в целом, да, мужчине более присуще качество лидера, естественно. Муж в нормальных условиях, таких стандартных, муж будет главой семьи. Но есть много семей, я знаю лично их, где в силу личных особенностей жена у вас занимает главенствующее положение. И эта семья живет счастливо, насколько можно, плодотворно, продуктивно, имеет детей, воспитывает детей, и все прекрасно. И если этой семье бросить какую-то идею, а у вас неправильно все, да вы живете не так, как надо, а в силу их личных особенностей, вот муж гораздо более подвержен, гораздо лучше способен быть ведомым, а жена ведущим. И если их в этот момент, грубо говоря, рассорить, да, составить что-то такое менять, через колено переламывать, эта семья может просто развалиться. И такое бывает, к сожалению, от очень неразумных и самоуверенных, самонадеянных, в кавычках, консультантов. Поэтому примерно то же самое надо ответить и на этот вопрос. Но со своими особенностями, Смешанный брак. Вот невоцерковленный, очень неизвестно, что это значит невоцерковленный, не очень понятно. Но если, скажем, муж мусульманин, а жена православная, и вот они вроде полюбили друг друга, и все у них идет хорошо, но вот они на разных, так сказать, платформах. А потом пока хорошо идет, то хорошо идет, а потом начинаются трудности. И вот эта разность этих платформ приводит к тому, что им помириться практически очень трудно. Очень трудно. Все равно, как, знаете, построить дом, вот аналогия простая, когда фундамент видели, их заливают фундамент, аккуратнейшим образом, нивелиром выверивают, вымеривают, и для большого здания еще и пробы грунта берут, чтобы этот фундамент был ровным, чтобы условия грунта, осадки грунта были одинаковыми, чтобы этот фундамент стоял и был надежным основанием для зданий. А представьте себе, здесь песок, а там глина. И вот там, не знаю, здесь камень, а здесь какие-нибудь там пустоты. И вот сделали фундамент так вот. Одна половина, другая половина. И построили дом. И вроде красиво, и хорошо стоит. Начинается осадка грунта, или землетрясение, или еще что-то, размыв почвенных вод. Одна сторона фундамента одним образом себя ведет, другая другим. Что будет с домом, объяснять не надо. К сожалению, дорогие мои, это вот я никого не пугаю, я не хочу быть тут, знаешь, каким-то этим страшилой. Но это факты жизни. Это факты жизни. Любой священник из своего священнического опыта, из переписки с людьми, вам таких примеров приведет кучу. Поэтому в самом деле, вот мы не знаем, еще раз возвращаясь к вопросу, ну что там он невоцерковленный, не знаем. Но если два человека имеют разные установки жизненные и, ну, как сказать, на них остается, то дело это непростое, и, ну, тревожное очень. Я, чтобы не быть здесь пессимистом слишком, как бы сказать, опять не пугать, из зарубежного опыта приведу противоположный пример, как ни странно. Значит, там русские девушки часто, дочери русских родителей выходят замуж за местных товарищей. А местные товарищи, конечно, православие сам по себе для них чужд, русское православие. Но они, видите, как я сказал, они не имеют особых твердых каких-то установок. Он говорит, вот она приводит жениха, он рим-католик или он протестант. Ну, родители недовольны, конечно, что сделаешь? Приходится мириться. Но в силу того, что эти женихи, иногда невесты, свою традицию для них не столь уж существенна, не столь уж сильно они укоренены в этом римокатолицизме и протестантстве, не столь уж много она для них значит, это в этом современном мире, где, как говорят в Соединенных Штатах христианство 2500 миль в ширину и 2 дюйма в глубину. Ну, так, чтобы не быть слишком уж злобным. Ну, поговорка такая есть, да, 2500 миль в ширину, 2,5 дюйма в глубину. Так вот, эта исходная их религиозная установка не слишком-то глубокая, и в условиях нормальной семьи они быстро, сравнительно быстро, не завтра, не послезавтра, но через несколько лет принимают православие, их крестят, мир помазывают, принимают православие, они становятся православными верующими. То есть тут аналогия с фундаментом не очень хорошо работает, потому что удается как бы новый фундамент подвести под тот фундамент, где его практически не было. Вот разбирайтесь, рассуждайте, какая ситуация вас интересует.
Следующий вопрос. Чувствую, что хочу быть священником и чувствую, что смогу. Но как и где узнать, достоин ли? Грехов в жизни много было, женат, четверо детей. Сейчас, благодаря детям, пришел к Богу. Второй год стараюсь жить по-христиански. Получается, не очень, но твердо намерен держаться этого пути. Хочу понять, смогу ли стать священником. Хочу помогать людям, как наш батюшка.
Ну, очень хорошее письмо и очень такое воодушевленное. И надо только рассеять вот это вот сомнение о достоинстве. Никто из нас не достоин не только быть священником, но и приобщаться святых тайн. Никто из нас не достоин. Мы не по достоинству совершаем нашу христианскую жизнь, а по любви Бога к нам и по ответной любви нас к Богу. Хотя достоинство человека, тем не менее, остается очень важным фактором христианской жизни, но достоинство природы человека. А личность, личное достоинство восстанавливается или укрепляется именно исходя из сознания, осознания своего недостоинства. Я почти точно цитирую важный церковный документ, который называется «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». Документ был принят Архиерейским собором в 2008 году. Вот можете с ним познакомиться, и ваши соображения о достоинстве будут сомнения будут рассеяны. А практически ваш шаг – обратиться в вашей епархии, где вы живете, обратиться в епархиальное управление или в семинарию местную, или даже, может быть, к своему приходскому священнику с вот такой просьбой, что вы хотели бы двигаться в сторону священнического рукоположения, священнического сана. Скорее всего, вам порекомендуют поступить учиться, если вы еще не имеете духовного образования. Скорее всего, вам порекомендуют поступить на учебу. В семинарии, большинство семинарий сегодня, богословских институтов, имеют заочные и вечерние отделения. Человеку женатому, естественно, невозможно учиться очно в семинарии, но хотя бы вот наша Иваново-Вознесенская духовная семинария имеет огромный заочный сектор, там учится множество мирян, вот возраст уже не юношеского, имеющие детей, состоящих в браке, они там учатся, получают духовное образование и в свое время получают рукоположение в диаконский, в священнический сан. Ну, так что дорога перед вами открыта.
Следующий вопрос. В чем критерии духовного роста? В степени вовлеченности в жизнь церкви? Иногда мне кажется, что за годы духовной жизни я не стал лучше, не стал чище.
Хороший вопрос. И вот этот вот духовный рост – вещь нужная, конечно, необходимая. Но когда человек начинает думать о критериях, примерять их к себе, тут начинаются неприятности. Опять-таки, это следует из массового опыта всеобщего. Если вы возьмете хорошие сочинения, аскетические, монашеские, почему монашеские, кстати сказать? Потому что монахи пишут, священники – приходские, они особо не занимались писательством. А монахи занимались. И мы видим очень полезные сочинения, трактаты вот этого вот аскетического духовного опыта. Вы обнаружите, что человек с возрастом и с совершенствованием начинает себя ощущать хуже, чем он был. Угу. И в этом нет ничего ни странного, ни плохого. Это норма. Это норма. Но возьмите такую аналогию, вот всегда хорошо по аналогии рассуждать. Вот хозяйка, например, у ней, вот она поселилась в каком-то доме, там грязь, беспорядок. Но она радуется, что у нее есть новый дом. Она начинает его убирать, чистить, наводить порядок. И чем больше она наводит порядок, чем чище там становится, тем более внимательно она становится к каким-то трещинам там на стенах, или паутина в углу, или соринка на полу. Она внимательно к этому относится. Она начинает беспокоиться об этом, огорчаться тем, что она раньше не обращала внимания. Угу. Вот примерно то же самое происходит и с душевным, духовным строем человека. Расти духовно, расти, совершенствоваться необходимо каждому из нас. Но если представить себе, что этот духовный рост, этот прогресс человека происходит все время по возрастающей кривой, мы все время день ото дня делаем все лучше и лучше, и отдаемся в этом отчет. Это, дорогие мои, просто катастрофа. Это как бы смертный приговор. Это значит, что человек через некоторое время впадет в такую гордыню, которую из него уже никакими палками не выбить. И, к сожалению, кое-кого нам, уж кому как, приходилось встречать. Мне одна женщина очень разумная спрашивала, почему священнослужители, которые начинали свой путь очень хорошо, и у них было много последователей, учеников, и делали множество добрых, полезных дел, под конец жизни превращаются в совершенно непроходимых каких-то просто на грани раскола уже, а иногда даже за грани раскола, просто уходит в раскол реальный. Потому что они не ставили заслон вот этой гордости. Если я 10, 20, 30 лет прожил в осознании того, что я все время лучше и лучше делаюсь, значит, я уже святой абсолютно, а все кругом вокруг, включая Русскую Православную Церковь, ее синод, собор и патриарха, это все, так, люди уже второстепенного качества. Угу. А я тут главный, я сам знаю. Могу закончить замечательным анекдотом, который, наверное, вам известен. Отец Андрей Кураев его любит пересказывать, но он известен и без него. Ну, правда, про евреев, но это не важно. В православии абсолютно так же бы звучал. Как два мальчика, еврейских хвастаются. Один рассказывает, какой у него ребе, его этот наставник, учитель, какой он святой. Он говорит, каждый день разговаривает с самим Господом Богом. А второй говорит, вряд ли, не может такого быть. Как же не может быть? Мне сам ребе сказал, что он каждый день разговаривает с самим Господом Богом. Может, он преувеличил немножко или наврал даже. Подумай, может быть такое, чтобы человек, который каждый день разговаривает с Господом Богом, еще бы стал врать. Вот то же самое, абсолютно то же самое мы видим в некоторых наших собратьях. Их делается жалко, но именно это те люди, которые не видят своих грехов, своих ошибок, своих уклонений, а значит и ощущать свое несовершенство – это нормально.
Но все-таки критерии какие-то существуют?
Я бы не стал их применять. Критерии что? Образование, учеба, знания, христианский образ жизни. Если это женатый человек, значит, он служит своей малой церкви, своей жене, своим детям. Похожий вопрос иногда задают люди старшего возраста, у которых уже взрослые дети, спрашивают, чем мы можем помочь нашим детям взрослым? Деньги давать как-то не очень хорошо. Иногда их нету, иногда и не надо. А больше мы не видим, чем им помочь. А на самом деле старшее поколение может очень сильно помочь своим детям одной интересной вещью. Они должны любить друг друга. Они должны быть для своих взрослых, взрослеющих детей образцом взаимной супружеской любви. И тогда эти дети, они особо-то не будут распространяться об этом, но они будут видеть в родителях, в родительском доме, в том источнике, из которого они вышли, некий очень важный для себя идеал. И когда они будут видеть окружающий мир, что он живет совсем не такими законами, как требуется, далекими от Христа, далекими даже от то, что мы называем общечеловеческой нравственности. И когда им кто-то скажет, а сейчас все так живут. Он подумает, нет, а вот папа-то с мамой по-другому живут. И это будет для них такой важности якорь, такой важности драгоценность, которую мало с чем можно сравнить. Так вот вам, пожалуйста, критерий. Можете ли вы быть примером для своих детей или нет? Причем примером таким настоящим, духовным. Вот возможность.
Спасибо, отец Макарий. Еще один вопрос, я думаю, мы успеем. Несмотря на то, что времени осталось не так много. Стоит ли добиваться высокого социального статуса? С одной стороны, человек, обладающий большими полномочиями, имеет большую силу и может направить ее в благое русло. А с другой стороны, увлекаясь внешними достижениями, можно запустить внутреннюю жизнь. Святые, как наивысший пример, отказывались от почетных должностей.
Кто отказывался, а кто и не отказывался? Мы видим среди святых, мы видим людей совершенно нищих, совершенно, ну, социально, как-то сказать, неприкаянных. Это, прежде всего, юродивый. Но мы среди святых видим и императоров, мы видим и епископов, и митрополитов, и патриархов, и военачальников. Так что, видите, вопрос очень, очень широкий. Это вопрос очень широкий. И, опять-таки, достаточно индивидуальный. Надо в таком деле, вероятно, вот правильный какой-то критерий, это здравая мера. Это здравая мера. Если я для каких-то земных целей, для своего прогресса, своего возрастания, применяю средства нечестные, греховные, или пренебрегаю, скажем, семьей, или пренебрегаю здоровьем даже своим. Бывает спортсмен, сейчас вот чаще спортсменам относятся. Хорошо, профессиональный спорт, ну, про церковь не против. Но когда этот профессиональный спортсмен губит свое здоровье, иногда психическое, иногда физическое, уже не надо бы. Уже не надо было, не надо, значит, лезть так высоко, если это уйдет в ущерб. Ну, и также во всем остальном. Церковь, безусловно, не осуждает ни богатства, ни власти, ни славы гражданской, человеческой, не осуждает. Но внимательно, требует внимательно приглядываться к ним. Не служат ли эти качества или эти особенности, не приносят ли нам вред, не служат ли они чему-то плохому, не служат ли они греху. И, контролируя вот этот вот процесс, человек, каждый, может двигаться по тому пути, который он выбрал. Ничего плохого там нет. Если крестьянин хочет вырастить наибольший урожай на своем поле, это очень даже хорошо, то если человек, скажем, служит государству в должности чиновника, то на своем поле он тоже хочет вырастить наилучший урожай. И пускай будет президент.
Спасибо вам большое, отец Макарий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наши телезрители.
И вам спасибо. Господь вас благословит. До скорых встреч снова.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.